вы говорите мили. Положить на мили с
приборами.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, смотрим, что творится на московских дорогах, и в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, пятничные пробки на московских дорогах. Нам обещали, хотел сказать, всего 5, нет, уже 6 баллов нам обещают на 6 вечера. Такие пятничные пробки, обычно 3 часа одинаковых по интенсивности пробок, а сегодня, судя по всему, будет чуть иначе. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают на 6 вечера и 5 баллов на 7 вечера. А красного довольно много, бордового много на вылетных магистралях. Ну вот, например, стандартная история по Щелковскому шоссе. Если вы хотите выехать из города, то, соответственно, довольно долго придется постоять в пробке на выезде, на переезде через МКАД. То же самое можно говорить про Ленинградское шоссе, то же самое можно говорить про Ярославское шоссе, да про любую вылетную магистраль. Обращаем внимание на многокилометровую пробку на внутреннем МКАДе. На северо-западе от Новой Риги, наверное, все-таки от Строгина сейчас правильнее будет говорить, она чуть меньше стала, до пересечения с Ленинградским шоссе и прямо наоборот на юго-востоке, в районе Котельников, внешний МКАД, соответственно, у Белой дачи останавливается, и в этой пробке придется несколько километров провести до пересечения с Рязанским проспектом. В целом, еще раз напомню, 5 баллов, через час обещают 6. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, раз уж вспоминали про этот автобус на юге Петербурга, напомню, примерно в 15.21 это произошло, или в 15.23 автобус в остановку там въехал, и вот теперь уже в главном управлении МВД говорят, что женщина погибла в этой аварии с автобусом. Продолжают разбираться с тем, что там произошло, и вот, видимо, новости на эту тему еще будут появляться. Что еще? Срочное сообщение. Рубль на Мосбирже снижается против юаня, курс закрепляется выше 12 рублей перед выходными. Это РИА Новости. Теперь тема, которую мы будем обсуждать. Что у нас с такси в ближайшее время будет? Насколько эта проблема будет более организованной? Власти собираются наводить порядок в такси очередной раз. Например, с завтрашнего дня начнут действовать новые правила под названием «Обязательное тестирование таксистов на знание Москвы и Подмосковья». Там, на самом деле, не только знание Москвы и Подмосковья. Там еще правила перевозки, оказание первой помощи в ДТП, ну и так далее. Говорят, с завтрашнего дня, если не прошел, то уже не сможешь работать. Посмотрим, насколько это эффективная история. Потом говорят, что надо как-то переводить такси на локализованные с точки зрения производства автомобили в Российской Федерации. Тоже говорят, это сильно изменит вот эту всю систему. В общем, как меняется отрасль и каковы перспективы по ценам, об этом будем говорить. Здесь Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси «Добро». Николай Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, он же член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забываем, сегодня тоже есть это голосование. Давайте посмотрим, оно должно вот уже сейчас появиться. Пока не вижу, но сейчас, я думаю, вот, нашел. Итак, с 1 марта в Москве и области вводится обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, оказание первой помощи и правила перевозки багажа. Как вы думаете, это улучшит качество сервиса? Вот начнем с этого. Да, нет, не уверен, мне все равно. Почти 200 человек уже проголосовали. Надо сказать, что когда прежде мы обсуждали, как работают таксисты, это было, наверное, самое громко звучащее требование. Надо, чтобы таксисты лучше знали город. Собственно, видите, с завтрашнего дня они обязательно должны это знать. Получается, народ сказал, власти прислушались. Кирилл Янков, что думаете, это правильная история с обязательной аттестацией?
Я думаю, что это шаг в правильном направлении. И вообще таксисты должны знать не только вокзалы и достопримечательности. Таксисты должны уметь ездить по городу при неработающих навигационных системах. И мы видим, насколько это актуально система позиционирования часто не работает, сбивается и так далее. Я напомню, что еще 20 лет назад, когда навигаторы не вошли в обиход, таксисты знали город, и всегда до этого знали, и могли проехать, в общем, по адресу в любое место, если надо, бумажную карту открывали.
Ну, город был в два раза меньше.
Ну, да, ну, знаете, ничего, можно и такой город выучить, бумажные карты с собой возить. Вот эти навыки утрачены, и очень зря. Поэтому я считаю, что экзамен должен быть даже более жесткий, чем только достопримечательности вокзала и аэропорта. Экзамен должен быть на выбор маршрута от любой заданной точки до любой заданной точки. Но к этому надо идти. С 1 марта это не введешь. Поэтому хоть такой шаг в правильном направлении, а дальше надо увеличивать требования.
Ну, смотрите, 10 из 300 вопросов. Это же такая, в общем, формальная история. Почему мы решили, что люди, которые подготовятся к этому тесту, они будут намного лучше знать город?
Нет, этот тест – это первый шаг. Ну, может быть, они будут знать, где аэропорты или где памятник Пушкину стоит, вот такие вещи. Но дальше нужно больше, то есть этот тест нужно постепенно углублять, чтобы через несколько лет все таксисты, работающие в Москве, могли, может быть, при помощи бумажной карты, не надо требовать, чтобы они наизусть знали все улицы.
Такого, слушайте, конечно, мы тогда должны, давайте мы договоримся до того, что каждый таксист должен уметь управлять лошадью.
Нет, я думаю, что до этого не надо, но то, что сейчас бумажные карты иногда бывают очень нужны, это мы ездим по городу, я сам езжу за рулем, но я, кстати, не пользуюсь навигаторами, я Москву знаю и без навигаторов, и бумажная карта мне не нужна, но это же не все такие, как я. Вот поэтому пусть учатся снова пользоваться бумажными картами, атласами, они выпускались, в 90-е годы очень хорошие атласы выпускались, может, и сейчас еще выходят. Эти навыки нужно восстанавливать.
С завтрашнего дня, как вы думаете, это заработает или опять получится так, что никто не прошел этот тест?
Я думаю так. Говорят, что треть московских таксистов, она прошла аттестацию. Есть угроза Дептранса отключить от навигаторов оставшиеся две трети. Я предполагаю, что все-таки это сделано не будет, и выполнение этой угрозы будет отсрочено. Потому что, конечно, Дептранс не заинтересован в создании такой социальной напряженности. Если вдруг две трети таксистов отключить, вы представляете, это и среди таксистов будет напряженность. То есть они начнут искать альтернативные способы работы без навигатора. Или мы снова начнем ездить, знаете, как в нулевые годы мы ездили, голосовать от бордюра, да? Вот к этому переходить не надо. Надо, видимо, увеличить сроки, дать возможность пройти аттестацию и не дать ценам взлететь в связи с тем, что просто предложение со стороны такси вдруг возьмет и в три раза уменьшится.
Тогда еще более общий вопрос, тем более, что среди последних новостей было вот это вот требование уже в этом году всем таксистам перейти на, по сути, отечественные автомобили АвтоВАЗа. Может быть, действительно надо вернуться к тому, что будут единые таксопарки, одинаковые автомобили, и вот тогда все будут знать и город, и так далее. Что скажете?
Знаете, нет, не надо к этому возвращаться. Единые таксопарки, мы это проехали. Технология работы такси этого не требует. Таксисты в основном индивидуалы, и большинству таксистов удобнее держать автомобили возле дома. Они на этом время экономят, представляете, доехать до таксопарка, уехать из таксопарка и так далее. К этому возвращаться не надо. И к моделям машин. Ну, в 90-е годы еще обсуждалось, вот Лондон приводили в пример, это один из немногих городов, где все такси одного типа, одной марки, это так называемые лондонские кэбы черного цвета, но не все надо заимствовать из-за границы. Если мы к этому не пришли тогда, не надо. И не надо только отечественные автомобили, понимаете, сейчас не та история. Сейчас бюджетный дефицит, сейчас, в общем, не очень позитивные прогнозы на экономический рост и не очень позитивные прогнозы на рост доходов населения. Не надо сейчас искусственно удорожать такси за счет того, что водители должны куда-то деть, непонятно куда, свои китайские машины, видимо, продать и срочно пересесть на отечественные. Это задача на какую-то перспективу, ну, может быть, лет на 10. Вот в период экономического роста, в период профицитного бюджета, когда можно, может быть, из бюджета будет как-то субсидировать производство специальных автомобилей для такси, к этому можно будет вернуться. Сейчас не то время, когда надо этим заниматься. Это в целом не улучшит рынок такси.
Только один вопрос, 724-й. Мы все-таки должны же с целеопределением как-то поработать. Это мы нужны таксистам или нам нужны таксисты? Надо же как-то определиться.
И нам нужны таксисты, и мы нужны таксистам. Этот рынок не должен быть перекошен ни в сторону рынка спроса, ни в сторону рынка предложения. Когда рынок спроса, то диктует потребитель, пассажир, когда рынок предложения диктует таксист. Ни то, ни другое. Должен быть достаточно сбалансированный и гармоничный рынок.
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Очередное подорожание такси. Зачем это нужно? Если кому-то нужно аттестованного таксиста со знанием города, пусть заказывает себе по отдельному тарифу, пишет 663-й. 724-й. Мы должны не только с целями, с результатом возможным определиться. Мы что, хотим, чтобы было меньше таксистов, что ли? Непонятно. 746-й. Тестируй, не тестируй таксиста на знание города. Если он заработать хочет, он все равно будет возить по длинному маршруту. Вот 746-й. Вас когда-то вот возили по длинному маршруту, я слышал вот эти рассказы, но вот сколько я не пользовался таксистами, они меня что-то по короткому маршруту обычно возили. Интересно. Дальше. В целом идея разумная, адекватная, пишет Виталий, 618-й. Я пытался найти пробный тест, образец, демоверсию. Нашел тест у российской газеты, там 15 вопросов про Москву. Ответил правильно на 15 из 15, при том, что я не таксист, не водитель, а просто продвинутый велосипедист. И все зависит от вопросов в тестах, будет ли там откровенная жесть. Одно дело найти на карте Шаховскую и объяснить, как доехать в Братеево, а иное с подробным пояснением и рассказом всех улиц и эстакад. Отдельно, как раз вам это, Кирилл Янков, тут все написали, что тогда была Москва без этих эстакад. Рассматривать эстакаду на бумажной карте совершенно никто не хочет. И многие, кстати, говорят, есть еще офлайн-карты, если что, можно и без бумажной обойтись. Много народу, много написали, 787. А почему я должен учить Москву, если я работаю совсем в другой городе и в Москву заказы не беру? А почему вы должны учить Москву, если вы в Москву заказы не берете? Я не понимаю. С бумажными картами не нравится идея Евгению 893-му. Он тоже настаивает на том, что есть вообще офлайн электронные карты, и как-то разобраться. 428-й. Не-не-не. Надо полностью наводить порядок с таксистами, чтобы путевые листы, чтобы медосмотр, чтобы... В общем, а дома нельзя. Значит, мы наводим порядок до такой степени. Правда, не очень понятно, почему таксист должен быть в некотором смысле экскурсоводом. Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси. Добро, Николай Николаевич. Итак, что вы думаете по поводу вот этой, этого тестирования? Начнем с этого.
Ну, тестирование, на самом деле, сугубо формальное. То, что его ввели, да, я согласен, это позитивный шаг, но то, как все это внедрено, какие там вопросы, какое обучение дают водителю... Я еще до как бы ввода высказывал свои определенные возражения на этот счет, но зачем таксисту из Москвы знать какой-нибудь там техникум на окраине Московской области, зачем? Или же знать, какие улицы прилегают к небольшому стадиону Коробочки, на котором когда-то там собак, возможно, выгуливали, чтобы доехать там из Москвы до него, зачем? Вот зачем? Вот непонятно. Антитеррористическая угроза, тестирование на этот момент, ну, все эти моменты уже давно озвучены и на телевидении, там, в свое время там развешивались плакаты, все это всем как бы понятно, зачем водителя тестировать. Данное направление нужно развивать качественно, нужно разработать систему изучения улиц города. В принципе, определенные наработки уже есть, но почему-то чиновники на это не хотят обращать внимание, то есть они идут каким-то своим курсом отдельным. А с учетом того, что в Москве в большинстве районов улицы имеют какой-то там общий определенный признак, изучить город тут не так сложно в целом.
Но для чего вводить тестирование на знание всего этого? Человек, который не знает город, он проигрывает другим.
Нет, здесь нужно тестирование, как сказать, определенного характера, не просто там улицы там прилегающие и так далее, а именно систематизировать это. Вот есть, потому что, к примеру, агрегаторы, агрегатор верхнего порядка, где там элитное такси у него, там требуют, чтобы знали от и до, ну, практически как в лондонском кэбе, грубо говоря. Но в обычном такси можно сделать определенную систему, пройдя которую водитель будет ориентироваться в городе. Там, проучившись месяц, там, полтора, он будет спокойно ориентироваться в городе. Да, там знать все улицы не будет, но доехать там в этом направлении он спокойно сможет. Без посторонней помощи.
А зачем он будет тратить этот месяц? Я просто не очень понимаю, если он понимает, что в большинстве случаев все-таки работает навигатор, и он будет ехать по навигатору.
Ну, смотрите, навигатор
город
сейчас...
меняется, знать его невозможно, пишет Александр. Получается, это бессмысленно.
Нет, есть. Вот я в такси отработал уже не один год, и я могу построить какой-то маршрут, там, входной, зная вот город. Угу. Появилась какая-то пробочка, я знаю, ага, вот там-то то-то, там-то то-то, вот эти вот улицы, я могу как бы объехать, построить какой-то альтернативный маршрут, даже не обращаясь к навигатору, не тратя время там на поиск и не создавая аварийную ситуацию на дороге, это уже плюс. Все хотят безопасного и качественного такси, все хотят, об этом говорят уже не один год. Так потихонечку можно к этому идти, но только не формальным подходом. Сейчас, к примеру, Авито пестрит объявлениями там за 1-2 тысячи, пройду аттестацию такси. Ну вот, и как?
Скажите, с вашей точки зрения, как будет все это работать с завтрашнего дня?
С завтрашнего дня, я думаю, что они все-таки не решатся отключить от заказов водителей, не прошедших аттестацию. У них...
Реально 2/3 не прошли?
Ну, примерно половину, там 2/3, да, вот так вот не прошли по статистике.
А они не хотят этого проходить? Они не могут этого пройти, потому что технически недоработано?
Кто-то не может пройти, потому что есть проблемы с чтением на русском языке. Кто-то не может пройти, потому что это авторизуется и заходится через КИСАРТ, потому что у него там недозагружены все документы, есть там какие-то косяки, вот люди там пытаются решить эти вопросы. Кто-то... ну, по своему, как бы, раздолбайству человеческому, ждет там, авось, ничего не будет, и все, как бы, пройдет мимо меня. А сейчас, по крайней мере, вот в Яндексе снизили приоритет у тех водителей, которые не прошли тестирование. Соответственно, они будут чуть меньше заказов получать. Ну, я думаю, пока вот это вот останется. На какой-то глобальный шаг они не решатся. Тем более, что, к примеру, наказание за выдачу заказов агрегатором водителю, не являющимся перевозчиком там, или не состоящим в трудовых отношениях, сейчас вот никак не наказывается. КОАП также не принят. О чем тогда
все
говорить?
Все эти требования, дополнительные требования к таксистам, это все приводит к тому, что такси становится дороже?
Может стать дороже в какие-то моменты.
Почему?
Ну, смотрите, не все таксисты смогут там как-то выйти где-то, зарабатывать. Может в пиковые часы стать оно чуть дороже, потому что в городе на тот момент станет меньше машин. Пускай там на несколько процентов. Это тоже повлияет как бы на цену.
А мы для таксистов или таксисты для нас?
Я думаю, что и так, и так.
То есть вот Кирилл Янков говорил о том, что надо достичь некоторого...
баланс.
Баланс есть?
Баланса нету, к сожалению.
В чью сторону?
Ну, сейчас пока законодателем является агрегатор и чиновник, к сожалению.
По поводу отечественных автомобилей, которые собираются сделать базой для такси, что думаете?
Отечественные автомобили, как только они сделают качество по доступной цене, плюс доступность сервиса и качество сервиса, тогда можно будет поговорить. Ну и, соответственно, социально-экономическая ситуация в стране тоже должна существенно измениться. Без этого, к сожалению, это просто пустая затея.
Ну, подождите, если будет принято правило, согласно которому вы не можете работать ни на каком автомобиле, кроме нескольких марок АвтоВАЗа, ну, если верить средствам массовой информации, то в новых требованиях это не оговорено, но если попытаться внимательно присмотреться к требованиям, то получается, что только несколько моделей АвтоВАЗа, соответственно, этим требованиям соответствуют. Но вы должны будете заменить машину на другую.
А зачем мне эта машина, если она менее качественная, она у меня будет там каждый месяц ломаться, что-то в ней будет.
Потому что на другой вы не можете работать.
Ну, вот это вот и является очень как бы плохим моментом. Тогда просто люди будут уходить с такси, такси вот будет меньше и меньше, они будут уходить в серую черную зону. Качество что? И контроль над такси будет падать.
Хорошо. Тут вопрос, Кирилл Янков. Кстати, раз уж мы заговорили о том, что и вы, в общем, поддерживаете ведь идею этого тестирования, тут 123-й спрашивает, а что, реально, с вашей точки зрения, это большая проблема? Пассажиры часто жалуются на то, что таксисты не знают город?
Да, иногда жалуются, особенно в ситуациях, когда вдруг не работает навигатор, не работает система позиционирования. Да, электронную карту загрузить можно, но нету метки, где в настоящее время находится автомобиль, или чаще, что гораздо хуже, метка совершенно в другом месте. И да, пассажиры жалуются, что таксист в этой ситуации не знает, что делать.
То же самое. Скажите, Николай Кодолов, с вашей точки зрения, много вообще проблем по поводу того, что таксисты город не знают? Или это проблемы прошлого?
Смотрите, я вот неоднократно обращал внимание, когда усиливается работа глушилок в центре города, на перекрестках, там, перед поворотами можно встретить машины, которые начинают замедляться, и водитель начинает судорожно понять, а куда ему ехать. Вот я неоднократно такие моменты видел. К сожалению, да, это... является проблемой. Поэтому я и говорю, что обучение нужно более серьезное, его нужно систематизировать.
С вашей точки зрения, вот эти проблемы, как вы их обрисовали, это проблемы таксистов.
Да.
Мне кажется, что это проблема любого водителя.
Нет. Таксист, он уже априори профессионал, он занимается профессиональной деятельностью, он предоставляет услугу, он зарабатывает, и априори он обязан подчиняться определенным правилам. Я считаю, что правило знать более-менее Москву, знать более-менее, не знать все улицы, потому что...
Все относительно. Улиц, хорошо, тут вы, когда описывали, что какая-то часть людей не прошла тестирование, вы сказали, кто-то там по-русски не очень хорошо понимает. Тут же слушатели задают вам вопрос, а это вот человек, который по-русски не понимает, он может быть таксистом в Москве?
Он может разговаривать, но читать он может с трудом.
Ленинский, ленинградский не попутает?
Может попутать.
Ведь он же как раз читать будет, видимо, когда будет пользоваться навигатором.
Я вот встречал такой, пассажиры рассказывали, когда путали аэропорты.
С 23 по 25 год четырежды попадал в ДТП, пишет Андрей. 433-й трижды был пассажиром такси, один раз управлял своим автомобилем, но в меня таксист въехал. Лучше бы разобрались со знанием не города, а ПДД этими таксистами. А с этим тестированием, похоже, очередная профанация. Вспомните, сколько задержаний и сроков было по тестированию на знание языка, которое потом продавалось направо и налево. Стали ли люди, которые это тестирование прошли, знать лучше русский язык? Не думаю. Это мнение 433-го. Те, кто это принял, не знают всех обстоятельств, тогда в чем смысл происходящего? Не очень понятно. То есть вот минута у нас до новостей. Кирилл Янков, на ваш взгляд, вообще вот это вот тестирование, оно для чего?
Тестирование, оно федеральным законом предусмотрено как опция со стороны субъекта федерации. То есть можно было вводить, можно было не вводить. Для чего ввела Москва? Я думаю, во многом из-за того, что пассажиры жаловались на таксистов. Москва хочет
постепенно... То есть все-таки потому что жалобы?
Да, да. Москва хочет постепенно более цивилизованного рынка с более квалифицированными таксистами. Вполне понятное желание.
Кирилл Генков, Николай Кодолов, на ваш взгляд, ради чего это все придумано?
Ну, потому что сказали сверху, нужно сделать. Да, это ввели в законе. Москва впереди планеты всей. Надо попробовать, надо продвинуть. Но доделывать будут, я... Думаю, что, к сожалению, долго это доводить до ума.
Почему сейчас?
То есть, почему сейчас? Ну, потому что вот подошло время, поставили задачу, выполнили, пускай...
Соответствующие законы появились, ну да. Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси «Добро», Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей и правил перевозки багажа, оказание первой помощи. Это улучшит качество сервиса, на ваш взгляд? Да, нет, не уверен, мне все равно. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Пятница, 28 февраля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня у нас о такси. С завтрашнего дня должно быть введено обязательное тестирование таксистов на знание Москвы, Подмосковья, на знание правил перевозки багажа, на знание оказания первой помощи в ДТП. Насколько это эффективно изменит качество предоставляемого сервиса? У нас вопрос в телеграм-канале. Как вы думаете? Да, нет, не знаю. не уверен. Вот, в общем, все варианты, присоединяйтесь к голосованию. Почти 400 человек уже проголосовали. Посмотрим, что будет в итоге, к финалу программы, когда через 22 минуты мы будем подводить итоги этого голосования. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятничные пробки, люди из города разъезжаются, уже шестибальные пробки, уже много бордового цвета в центре, прежде всего в пределах третьего транспортного кольца, много бордового на вылетных магистралях, в местах пересечения ими Московской кольцевой автодороги. По-прежнему есть многокилометровые пробки на МКАДе, например, в районе Белой дачи или, к примеру, Новой Риги. Этой пробки не было, а теперь она, смотрите, уже от Немчиновки, по сути, получается, до Химок. Представляете, мне даже страшно сказать, сколько это в километрах, но это именно вот все красного цвета. Весь запад и северо-запад красного цвета, внутренний МКАД. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают на 6 вечера и 5 баллов на 7 вечера. Срочное сообщение, давайте посмотрим, что у нас. Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом со ссылкой на Кремль в эти минуты пишет агентство РИА Новости. ТАСС, смотрим на ленту новостей ТАСС. Дарчиев на посту посла России в США будет выполнять свои обязанности крайне эффективно. Это оценка депутата Слуцкого. Все, за новостями следим, за пробками следим и возвращаемся к разговору о такси. Николай Кодолов с нами, председатель Московского профсоюза такси «Добро», и Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Можно писать по-прежнему через СМС-портал. Обычно так делают для расчистки рынка. В случае такси для кого? Задается вопросом 724-й. 746-й говорит, надо ловить и наказывать тех, кто выдает поддельные сертификаты. Насколько я понимаю, это электронная система, и там вот так запросто ловить и наказывать за поддельные сертификаты не получится. Дальше. В центре столицы не работает GPS, и это проблема, пишет 123-й. Ну так, понимаете, мы уже обсуждаем, если мы понимаем, что это проблема, значит, с этим надо что-то делать. Надо привыкать жить к этим условиям. Значит, человек должен знать, что делать, когда не работает онлайн-карта. Либо пользоваться офлайн-картой, либо, как говорил Кирилл Янков, вернуться к знанию того, как использовать бумажные карты. Должны ли пассажиры знать город и правила движения, чтобы корректно указывать точку подачи, чтобы водителю не нарушать ПДД во время ожидания? Тоже хороший вопрос. Дальше. Такси на экономе не всегда знают, где право и где лево, пишет Константин 900-й. Мне кажется, это уже не проблема такси на экономии или на комфорте, это проблема другого характера. Понимаете, если человек не знает, где право и где лево. Меня в Мумбаи, пишет 639-й, таксист вез к воротам Индии по навигатору в порт, чтобы на пароме из Мумбаи перевезти в Мумбаи. Ну, это к тому анекдоту, согласно которому таксисты берут большие деньги и много времени тратят на то, чтобы перевезти человека от Ленинградского вокзала к Казанскому в Москве. Ну, это история, которой много десятков лет. Это надуманная проблема, пишет Сергей 881-й. Выучить все улицы и подъезды в Москве невозможно, даже если вдруг заваляется бумажная карта, да еще и актуальная будет, кстати, тоже важно. Быстро по ней не сориентируешься. Кирилл Янков, вам тут многие по этому поводу пишут. Во-первых, это действительно в Москве довольно динамично меняется система организации дорожного движения. И поэтому карта любая устареет бумажная в момент. Зачем ее учить?
Ну, верно было сказано, что существуют электронные карты, работающие в офлайновом режиме, и иногда их надо обновлять. Да хоть каждый день, когда есть связь, обновляйте. Ну, хорошо, умейте пользоваться офлайновой электронной картой, она вполне заменит бумажную.
787-й присылает нам скан того, как он прошел тестирование. Вы успешно прошли тестирование, будьте внимательны на дорогах. Сделал он это не сейчас, а в 13.31, во всяком случае, сканировал когда-то тогда, судя по всему. Ну да, если я правильно вижу. Проблема в том, что это уже было из соображений безопасности при возможной атаке дронов. Но еще раз, если мы понимаем, что это проблема, которую мы не решим, значит, мы должны понимать, как с этим жить. Да? И, может быть, действительно тогда нужно, чтобы вводили это самое обязательное тестирование. Николай Кодолов, вот эти предположения, что кто-нибудь начнет выдавать поддельные сертификаты, насколько имеет право на существование?
Ну, какие сертификаты? Сертификаты идут в электронной системе. В электронной системе от Москвы, то есть в информационной системе. агрегаторы...
Это единая госсистема.
Да, агрегаторы с нее берут там определенные данные там, через портал. Ну, кто будет? Кто-то может пройти за водителя, да. Эта проблема была представителем департамента транспорта озвучена. Они так вот загадочно сделали загадочное лицо. Говорят, ну, пока так. Другого пока решения нету. Потому что, видимо, на это нужен очень большой бюджет, чтобы это как-то обезопасить.
Павел 410-й ответить надо на 15 вопросов в онлайне. Вы уверены, что после такой аттестации водитель будет знать город? Ну, тогда вы, Павел, отрицаете любой экзамен. Потому что, еще раз напомню, 15 вопросов из 300 или 10 вопросов из 300, тут разные данные. Я сам не проходил этот тест, поэтому я не знаю, 10 или 15 на самом деле. Тогда вы отрицаете любой экзамен. И вы полагаете, что любой экзамен можно считать сданным только тогда, когда ты знаешь, когда ты сдаешь все билеты. Но это же не так. Я езжу много по работе, пишет Костя 873-й. Опасаюсь всегда таксистов и каршеринга. Очень наглые, плохо водят, часто не знают правил, а вы говорите профессионалы. По-разному говорят. Анечков мост развели, надо ехать в объезд, пишет Григорий 859-й. Но это уже не про Москву, как мы понимаем. Виталий не понимает недовольства граждан. Некоторые наши граждане в рамках рубрики «Ностальгируем по советскому пломбиру» любят вспоминать советских таксистов. Но вот это тоже, кстати, история. Про советских таксистов даже в кино довольно много. Кино «Советские таксисты» там выглядели недостаточно хорошо. Ну, потому что всегда считалось, что таксисты дерут и едут не туда. И вот этот анекдот про Ленинградский и Казанский вокзал, он ведь тоже из советского времени. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич, Москва, спасибо за эфир. Я начинал в такси работать на 21-й «Волге». Называлась «Красная шапочка». Я работал как бы в бюро заказов, которое находилось на Новой площади под названием «Букет». Мне кажется, не с того начинают, господа. Во-первых, надо, чтобы безопасность была, раз. В советское время безопасность была такая, что больше двух часов ты не имеешь права переработать. После ты как бы, если задержался на два часа, ты пишешь объяснительную, понимаете, на резине лысой не выпустят тебя. Вы понимаете, был АТК, была своя ремонтная база, понимаете. То есть что-то было, проходили то один.
Только такси не было, понимаете, вот какая штука, такси не было. Вот же проблема-то какая. Таксисты не ехали, с таксистами было сложно. Да, их при этом лучше контролировали, но они были главнее, чем пассажиры. Во всяком случае, так рассказывают люди, которые в советское время пользовались такси. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, я считаю, что это малоэффективно, сам за рулем без малого почти 30 лет. И как бы когда москвич, и то Москву не все знает, потому что много приезжих, они тем более не выучат. Правильно сказал вот сейчас коллега, который начинал и знает, вот нужно делать встречи со старыми таксистами, скажем так, пусть это смешно выглядит, но тем не менее они все расскажут изнутри проблему. Потому что...
Нет, понимаете, даже, ну сейчас все по-другому, то есть, ну тогда надо вспоминать там про эти советские такси, которые не ехали часто. Или ехали довольно дорого. Или действительно все-таки надо возвращаться к этой истории, Кирилл Янков?
Нет, все-таки к этой истории возвращаться не надо. Действительно, такси часто было не достать. Вы могли дозвониться в службу заказов, вам говорили, извините, машин нет. Угу. Такое было сплошь и рядом. И у вокзала, в аэропортах, и в советское время была такая таксистская мафия, которая, конечно, хотела получить не по счетчику, а хотела получить больше. Истоки этой мафии не в наше время, она уже тогда складывалась.
Анечков мост не разводят, тут нас поправляют, чтобы над нами не издевались люди из Санкт-Петербурга. А почему с транспондера не списывают... О, кстати, Ольга 725, я уже не первый раз слышу эту жалобу. Теперь, когда московский скоростной диаметр сделали частично платным в часы пик, уже многие люди столкнулись с тем, что транспондер пикает, а деньги не списываются. Там как-то по-другому, видимо, система. Вот и Ольга жалуется. А деньги не списали, а прислали в результате долг в 5 рублей в госуслугах. Будьте к этому готовы. Это как-то по-другому теперь работает. А вот Ольга, во всяком случае, описывает эту ситуацию так. Я где-то еще слышал, буквально совпадающее с Ольгой, описание того, что произошло с человеком, который проехал по московскому скоростному диаметру и не увидел вот этих 5 рублей там, где он ожидал увидеть этот счет. Возвращаемся к такси. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, спасибо за эфир. Я считаю, что порядка в такси не будет, пока лицензии будут давать на так называемые таксопарки. Когда лицензию будут давать на человека, сразу станет порядок. Вот такое мое мнение.
А откуда этот порядок возьмется?
Таксисты будут заинтересованы добросовестно и честно выполнять свои обязанности.
Почему это вдруг они станут? Они же сейчас тоже какие-то документы оформляют, но этой ответственности им не дает.
Потому что лицензия будет именно на человека, а не на таксопарк. И он с этой лицензией придет, возьмет машину и будет работать гораздо лучше, нежели сейчас.
Хорошо, Николай Кудалов, вы понимаете, что изменится?
Прошу прощения, но сейчас именно с выходом 580-го федерального закона именно водитель, угу, который либо в штате, что сейчас, ну, экономически никто на это не пойдет, в штате таксопарка, либо становится перевозчиком, то есть либо там самозанятый, либо индивидуальный предприниматель. И в этом случае уже именно разрешение
на конкретного человека.
Да, да, на конкретного человека.
Я вот поэтому и задавал вопрос, а что изменится? Должны быть вопросы к тестам ПД. Слушайте, тут теперь 20 вопросов. А вы сдавали этот тест?
Да, сдавал.
Так 10, 15 или 20 вопросов?
Там 10 вопросов.
В 10 все-таки. Тут просто люди, кто 15 пишет, кто 20. В оригинале сообщение средств массовой информации все-таки про 10 указано. Видите, средства массовой информации никогда не врут. Так вот, я хотел еще вот что спросить, прежде чем мы вернемся к звонкам. Вот эта история, правила перевозки багажа в тесте, оказание первой помощи в ДТП. Это вообще уместно, Кирилл Янков?
Да, это уместно, конечно, потому что с багажом бывают проблемы. Скажем, водитель говорит, у меня детское сиденье лежит в багажнике, поэтому большой чемодан туда не влезет, например. Бывают такие конфликты. Ну, про перевозку детей это отдельная тема, да. Если время будет, поговорим. Да, и оказание первой помощи в ДТП, ну, извините, это каждый водитель вообще-то должен знать, а не только таксист.
Так вот, каждый водитель должен знать, а не только таксист, а тут для таксистов в обязательном тестировании вдруг эти вопросы возникают. Это же признание того, что таксисты мало что знают, нет, Николай Кудалов?
Все это озвучено, когда водитель сдает на права, то есть проходит курс обучения, угу, там все это есть. Зачем вот эти вот вопросы ему сейчас? Ну, большинство считает, что это, в принципе, лишнее. А если водитель не с российскими правами, то это вопрос уже к государству, почему оно позволяет работать тем водителям, которые сдавали на права в другом государстве. Может быть, там отличается порядок как-то?
Ну да. Попробуйте встать в центре и посмотреть офлайн-карту, пишет 114. Ну, это вот вы не единственный, кто эти сообщения написал. Андрей, теперь у нас друг другу люди обмениваются приятными сообщениями. Один, значит, написал, что таксисты недостаточно хорошо ездят. Теперь вот Андрей пишет: я работаю в такси, пользуюсь каршерингом, и когда езжу по Москве, боюсь граждан на личных автомобилях, которые ездят очень плохо и путают право и лево. Ну да, такое тоже бывает наверняка. Вспоминаю девиз бывалых таксистов: мало любить свой город, его нужно знать. Но сегодня можно вполне обойтись навигатором. Это 123-й. Анечков все-таки настаивает. Анатолий 235-й говорит, я не сдержался. Видите, люди по-разному ударяют. Анечков или Анечков мост. Я тоже слышал два варианта. 7-3, 7-3. И да, многие люди знают, что он не разводится. А нам нужно, чтобы такси было максимально много или качественное, но мало. 724-й. Кирилл Янков.
Вы понимаете, предложение такси должно соответствовать спросу. Спрос на такси разный по времени суток. Есть утренний пик, есть вечерний пик, есть выходные дни, когда другие показатели спроса. Так вот, для того, чтобы предложение соответствовало спросу, я считаю, что не следует выкидывать с этого рынка подработчиков. Людей, которые готовы выехать на 2-3 пиковых вечерних часа, может быть, после даже основной работы, и 2-3 часа поработать. Вот такое вот гармоничное сочетание, когда есть профессиональные таксисты, а есть подработчики на несколько часов, оно позволит именно создать правильную картину спроса.
Но при этом, подождите, но при этом вы выступаете в том числе и за это тестирование. То есть человек, который 2-3 часа, может быть, будет подрабатывать после основной работы, должен будет все эти документы в эти системы забить, получить соответствующее разрешение, пройти тестирование.
Да, конечно.
Это нормально?
Нормально, это несложно пройти это тестирование. Я вот сам думаю, что я бы его прошел. 10 вопросов из 300 возможных. Это несложно пройти тестирование, конечно.
У агрегаторов есть вся информация, карты в офлайн режиме, сколько ехал, сбился ли с маршрута, пассажир может подтвердить личность. Это вы о чем, Сергей? Не понимаю. А подключать к этому отдельную структуру по сертификации больше похоже на освоение бюджетных средств, полагает он. Я бы всех таксистов, пишет Филипп 772, взял и отменил нынешних и отдал эту функцию под тотальный контроль государства. Ну, в свое время она была как раз под тотальным контролем государства, и мы уже вспоминали, что с одной стороны вроде как это хорошо работало, но с другой стороны с такси было не так доступным, скажем так, как сегодня. Бывает и газовый баллон лежит и в чемодан не влезает, жалуется Григорий. Если обяжут в каждой машине детское кресло, оно на каждый возраст разное, непонятно вообще, как быть с багажом, пишет Василий 281. Вот эти требования про детские кресла, вообще эти дополнительные требования к такси, они не приведут к тому, что такси, в общем, ну, это будет действительно каждому возрасту по детскому креслу, понимаете, соответственно, все необходимые по вопросам безопасности штуки, которые лежат в машине, там место для пассажира останется?
Ну, может получиться, что и не останется, и для багажа в том числе. Тут эта инициатива, она не до конца проработана, и я считаю, что она больше имеет такой вот для хайпа, и не более, да, там сейчас это помусолят. Если это введут в текущем варианте, то все будет не очень хорошо.
Николай Кодолов, Кирилл Янков.
А я бы добавил, что, опять-таки, долгосрочное решение этой проблемы состоит в том, чтобы в такси два задних боковых сиденья имели комбинированные кресла, трансформируемые сиденья, которые могут быть и взрослыми, и детскими. В этом случае детское сиденье не является отдельным предметом, который занимает место в багажнике, просто взрослое сиденье легко превращается в детское и наоборот. На нашем рынке есть такие предложения, люди даже не все об этом знают. Так вот, надо, чтобы для такси с какого-то года, скажем, с 28-го или с 29-го, вот эти сиденья стали обязательными.
7373948, телефон прямого эфира. Вообще, хорошо мы живем, пишет Виталий. На школьнице, в школу, на встречи с подружками ездят на такси за 300 рублей. Ну, может быть, это хорошо. Тут вопрос, на самом деле, опять мы возвращаемся к этому балансу. Такси это должно быть малодоступно или доступно в большей степени, как это сейчас? Да, когда оно будет малодоступным, когда оно будет более дорогим, видимо, его будут лучше контролировать. Разве чем больше будет такси, тем такси будет дешевле, и спрос тогда будет огромнее. Это 724-й по поводу того, что надо сделать, чтобы такси дешевле было, более доступно.
Ну, более дешевое такси не гарантирует качество.
И как раз гарантирует другое, как кажется.
Да. И дорогое такси также не гарантирует качество. Тут нужен комплексный подход в целом. То есть и работы, и государства, и чиновников, и всей сферы в целом.
76-й вспоминает советское время. Опять про советское такси. Вот это наши люди в булочную на такси не ездят, как известно. И это тоже в некотором смысле говорит о том, насколько такси было доступно. Мне кажется, что сейчас наши люди в булочную на такси-то ездят. Такое бывает. В регионах профанация детского кресла. Кладут отдельную подушку, пристегивают к стационарным ремням и креплениям. Это пишет 703-й. Может, нам все-таки перечень моделей автомобилей для такси утвердить со всеми пожеланиями пассажиров? Действительно, может быть, дойти до этого. И уж не говорить о том, что это обязательно отечественные должны быть автомобили. Или там вот, ну, раньше же как было? Такси — это «Волга», ГАЗ-24, да? И все. И других такси не бывает. Может быть, и сейчас что-то такое должно быть?
Ну, «Волги» тоже были разные. Были «Волга-седан» и были «Волга-универсал». «Волга-универсал» стоила немножко дороже. «Седан» — 10 копеек километр. «Волга-универсал» стоила 15 копеек километр. То есть, как минимум, две модели были. Да? Я думаю, что, понимаете, в этом направлении можно идти...
Ну, москвичи с «Жигулями» не ездили.
Нет, не ездили,
вот
согласен.
Это важно.
Да. Может быть, в этом направлении надо идти, но это должна быть программа лет на 5, на 8. Чтобы, условно говоря, когда все нынешние машины отходят свой срок, эта программа не должна заставлять таксистов избавляться от нынешних машин и каким-то образом доставать себе новые. Вот лет на 7-8, вот если это запланировать и выполнять.
Ну, как идея, в принципе, прийти. На будущее неплохо.
Да.
Хорошо, Николай Кодолов, что скажете?
Ну, машины, как минимум, для такси должны быть качественные, чтобы их не приходилось ставить на прикол там каждую неделю или месяц, потому что пробег у них существенно больше, и нагрузка тоже выше, а того качества машины, которые сейчас выпускаются, ну, к сожалению, слишком много нареканий. Я видел специальные машины, которые спроектированы под такси, да, от китайского производства, да, они комфортные, да, имеют множество возможностей, но в этом случае у нас и цены на услуги такси тогда ощутимо вырастут. Нужно ли это нам?
Перечень уже существует, утверждает 730-й. Я, говорит, со специально сконструированным для такси кэбом в него как раз не попал. Не знаю уж, насколько это правдивая история, потому что тут дальше скобочки вот эти идут, смайлики. Но как бы то ни было. Василий вспоминает, что раньше еще маршрутные такси были, микроавтобусы, РАФ. С этим тоже довольно сложно спорить. Андрей объясняет, что вот то, что говорили про регионы и подушки, подушка бустером называется. Андрей думает, что другие не знают про бустер. Государство может содействовать снижению цен на такси через снижение налогов, сборов и цен на топливо, уверен 746-й. А у нас возникает вопрос все-таки, а надо содействовать снижению цен на такси? Уже вроде как говорили о том, что слишком доступным такси одно время было, а услуги, качество услуг от этого пострадало. Машины для такси должны быть электрическими вовсе, 128-й возвращает. Слушайте, 123-й, это вам, наверное, Николай Кодолов, вы все-таки сдавали этот тест, а все-таки какой-то пример можете? Что там за вопрос?
Ну вот я уже говорил, к примеру, какой-то заштатный техникум на окраине Московской области.
То есть это не придуманная история? Нет, нет. У вас спрашивают, как доехать до техникума где-нибудь в Мытище?
А какие улицы прилегают там?
Да ну?
Да.
Прям реально?
Да. Выберите там 2-3 варианта, вот они.
Ничего себе. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, как можно не знать, в каком-нибудь подмосковном городе, на какой улице находится какой-нибудь техникум. 737, вне зависимости от того, в Москве или Подмосковье вы задаете.
Вне зависимости, причем там вот таких вопросов не один.
Угу. Кирилл Юнков, это правильные вопросы?
Нет, конечно, если таксист московский, то техникум на окраине Московской области ему знать не надо. Тут вопрос возникает с областными таксистами. Нужно ли им знать Москву? А ведь областные таксисты могут заезжать и в Москве брать пассажиров.
Так и городские московские таксисты, наверное, могут в Московскую область заехать.
Но они все-таки реже туда ездят, чем областные таксисты заезжают в Москву.
Две минуты, точнее, полторы минуты до окончания голосования. 473-й хвастается, что сдал тест за 4 минуты. Я уж не знаю, при нас он сдавал, что называется, или нет, но вот за 4 минуты. Костя, 873-й на Весте, проехал 200 тысяч. Это по поводу наших автомобилей, которые могут работать в такси. В сервисе бываю не чаще, чем на Мазде или Форде, да и в регионах много такси на Весте и Гранте. Николай Кудалов, а машина на такси как долго работает?
Машина на такси, ну, смотрите, в среднем 300-350 тысяч, 300-350 километров в день, это в Москве. Ну, смотрите, там, пускай 300 дней в году, вот считайте, в принципе, там 100 тысяч в год пробега.
Ну, вот на сколько машины хватает?
Ну, зависит от машины, от класса. Ну, в среднем эконом работает там и по 500, по 600 тысяч. Правда, там потом очень много. Ну, перебирает, расходники идут и так далее. Где-то и коробка бывает накрывается, где-то и двигатель стуканет. Ну, все бывает.
730-й говорит, не шучу я про КЭП. Это правда. Яндекс не подключил, только Гет подключил, утверждает 730-й. Если ориентироваться на тест, который я проходил, там нет коробочек и техникумов. Там вопрос, под какой цифрой указан Ломоносовский проспект, где район Сокол, в каком он округе, какой аэропорт, ближе всего к Крокус-Экспо. И он очень легкий, пишет Виталий 618. Может, вы разные тесты проходили. Куда ехать? Ну, мужик там сидит и дерево рядом, напоминает Григорий. Советское кино. У нас был вопрос, который мы задали нашим слушателям, про обязательную аттестацию, и мы спросили, улучшит это качество сервиса или нет. Да, нет, не уверен, и мне все равно. Как думаете, какой самый популярный ответ, Кирилл Янков?
Я думаю, что где-то да, процентов 40, нет, процентов 50, и процентов 10, мне все равно.
50, то есть нет самый популярный нет, 50, ответ. Да. Николай Кодолов?
Примерно так же.
Хорошо, давайте посмотрим, как на самом деле. Самый популярный ответ, да, это улучшит качество сервиса. Удивились? Первое место 38%, второй вариант не уверен, 33%, не улучшит, 24%, и мне все равно, на последнем месте так ответили 5%. Кирилл Янков, Николай Кодолов, я благодарю вас. Спасибо.